Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы благодарны Тебе, мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Спасибо Тебе за способность понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, направь нас в сегодняшнем уроке, в сегодняшней встрече. А мы каемся. Мы каемся во всякой невнимательности к Твоему Святому Духу. Мы каемся, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствие и ставили угошение Твоему Святому Духу. Мы каемся во имя Иисуса и верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает каждому из нас лично. И мы просим Тебя, дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы с благодарением принимаем действия Твоего Духа. Мы принимаем помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения на свой ум. И благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем мы помышляем. Мы верим, что мы уже имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что совершается Твоя воля, Твой план и Твои намерения, и мы не останемся прежними. Спасибо Тебе. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за ту свободу, которую мы уже имеем в Тебе. Свобода от всякого бремени и ярма мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за то, что Ты будешь вести нас Духом Твоим Святым в сегодняшнем уроке, и мы не останемся прежними. А я молюсь за каждого присутствующего в классе. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и мешающим принимать слышанное. И я приказываю им оставить умы присутствующих и входящих в класс во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И мы соглашаемся, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас с вами очень интересный материал. Мы начинаем изучать притчу о сеятеле. Запишите еще раз себе встреча. Первая тема – притча о сеятеле. Мы начнем рассматривать учение притчи о сеятеле. Поэтому будьте внимательны, и я вас сразу прошу, что во время самого урока все, что Дух Божий побудит вас записывать, записывайте. Записывайте вопросы, которые у вас будут возникать на протяжении всего урока. То есть все отмечать, ничего не запоминать. Потому что потом, когда у нас появляется возможность задавать вопросы, чаще всего вы сидите и думаете, какие вопросы задать. Чтобы такого не было, в процессе самого урока записывайте сразу вопросы, какие у вас возникают по прослушанному материалу. Хорошо. Итак, встреча первая, притча о сеятеле, и мы начинаем сегодня именно рассматривать учение в притче о сеятеле. Марка 6 глава, прочитаем 1 стих. «Оттуда вышел он, то есть Иисус, и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге». То есть из Писания мы видим, что Иисус пришел туда, родной город Назарет, где его знали с самого детства. То есть он вошел в синагогу, которая обычно, ну, во всяком случае, я верю, что обычно в свое время он читал свитки из Писания. Поэтому многие из прихожан, когда Иисус вошел в синагогу, когда Иисус подошел к Раве, пообщался с ним, и тот разрешил ему читать сегодня из Писания, когда он вошел, его многие помнили. Помнили как сына Марии и Иосифа, помнили как плотника. То есть он вошел в ту синагогу, где его все знали. Где его все знали. Но зная Иисуса, никто и подумать не мог, что Иисус является тем, кто привел в перепол, или, скажем так, кто навел такое движение и фактически, как многие считали, возмущал народ против предания старцев и закона Моисея. То есть никто в синагоге даже подумать об этом не мог, что это как-то связано с Иисусом из Назарета, потому что они его знали. Но Господь Иисус не спеша подошел к кафедре, взял свитки, раскрыл их и начал читать. Написано. И начал учить в синагоге. И дальше написано. И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? То есть из записанного мы видим, что они поняли, что это именно он. Слышите? Из того, что здесь написано. Что это именно он, что это именно тот назарянин, о котором они слышали. И заметьте, сразу все изменилось. Изменилось отношение к нему. Они стали возмущаться и говорить, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются его руками. Другими словами, те чудеса, о которых они слышали, они признали, что совершались чудеса. То есть они признавали о том, что его руками совершались чудеса. Подтверждение тому и слова Никодима, уважаемого учителя в синагоге. Никодим сказал, что «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть мы видим, что они все открыто признавали, что он творит чудеса. И из того, что делалось руками Господа Иисуса, а это чудеса, своим умом они как бы понимали, что с ним Бог. Это подтвердил Никодим, что таких чудес никто не может совершать, если не будет с ним Бог. То есть своим умом они соглашались, что с ним Бог. Но при этом то, кем они его знали, препятствовало тому, о чем он говорил. Они говорили, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? То есть в их умах был конфликт. Они не видели в нем того, кем он себя называл. А тем более, что на нем Дух Господень, о котором он говорил. Назовите, как и ближайших селениях, все слушавшие его, знали его не как и Мессию, а как Иисуса из Назарета, сына Марии и Иосифа. Поэтому, когда он говорил о том, что он Мессия, конечно, это в них не вмещалось. Они наверняка комментировали или говорили, да как он может о себе так говорить? Мы же знаем его, он же делал для нас мебель, я лично заказ у него делал. Как он может говорить, что он Мессия? И, конечно, из того, какой интонацией они это говорили, а это видно из записанных в Библии, понятное дело, что они обижались на него. В Писании написано в этой же Евангелии от Марка, 6 глава, «И соблазнялись о нем». И Господь Иисус, понимая истинную причину, почему это происходит, или их негодование, при этом он всячески пытался достучаться им, и помочь им принять волю Божию или освободиться от рабства проклятия. Комментируя их реплики, он им сказал, не бывает пророк без чести. Разве только в отечестве своем и у сродников своих, в доме своем. То есть он дал им понять, что у любого человека, который приходит на эту землю, есть родственники. Что ни один из прежде приходивших пророков не взялся ниоткуда, у каждого из них были родители. И продолжая говорить, он сказал, ага. То есть, но при этом все, что он им говорил, они продолжали на него негодовать. То есть они продолжали на него обижаться, продолжали ругаться. И Писание дальше говорит, вот это важная часть отметить. Марка 6, глава 4 стих. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Вот тут есть удивительный момент. Этот удивительный момент на сегодняшний день является и основанием для определенных деноминаций. А именно причиной того, что они его не считают Сыном Божиим. Они говорят, если он Сын Божий, то как он не мог совершить там никакого чуда? Ведь Бог всемогущий. Если Иисус – это Бог во плоти, то как он там не совершил ни одного чуда? То есть на основании этого местописания есть деноминации, которые считают, что Иисус – это один из пророков. И что это не Бог во плоти по причине того, что он не мог совершить там никакого чуда. Никакого чуда. То есть по их мнению, если Иисус в этом городе не мог совершить никакого чуда, по их мнению, Бог по-любому, то есть есть у человека вера или нет, по-любому должен был всех исцелить. Вот такая у них позиция. Бог всемогущий, и если Иисус Бог, то Он по-любому должен был всех исцелить. А если посмотреть на это с такой точки зрения. Кстати, это, я так заметил, что такое мнение существует не только у таких деноминаций, которые не признают в Иисусе Бога, Сына Божьего, а есть даже и среди верующих евангельских, которые считают, что если Бог кого-то не исцеляет, то значит Он его не хочет исцелять. Потому что Бог всемогущий может исцелить любого. Но представьте себе, если бы Бог всемогущий взял и сломил волю человека. То есть воля человека, она духовна. И если человек сопротивляется или не принимает того, о чем говорит Бог, то это сопротивление, даже сопротивление для действия силы Божьей. Если бы Бог сломил волю человека и сделал это по-любому, то Бог бы его убил, потому что воля человека – это его выбор, и сломив выбор человека, Бог бы тем самым просто убил человека. Воля человека является духовной по своей природе, и человек сотворен достаточно сильным, чтобы противостоять даже Богу. Вот. Божье Евангелие, которое проповедовал Иисус, является источником его веры. Бог так установил. Евангелие является источником веры. А помазанный Богом Иисус является источником силы Духа Святого. Поэтому они не принимали не только Иисуса, как источник силы. Но они не принимали и проповедуемое им Евангелие. И не соглашались с услышанным. Поэтому и написано, что дивился неверию. Слышите? Он дивился именно неверию их. Это очень важно отметить. А чему же они не верили? Чему же они не верили? Они не верили тому, о чем он проповедовал. А о чем Иисус проповедовал? Он проповедовал о том, что Дух Господень на мне. Именно эти слова являются Евангелием. Именно эти слова Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. То есть Иисус проповедовал о том, что Он помазан Богом. Помазан Богом отпустить их из рабства проклятий. Но они не поверили. Они не поверили как тому, что Он Мессия. Они не поверили тому, о чем Он проповедовал. Поэтому Он не мог там совершить и никакого чуда. Очень важно отметить, что в Писании написано, что Он не хотел. Это во многом помогает правильно смотреть на служение Иисуса. Он старался, Он хотел, но не смог. По какой причине? Неверие останавливает силу Духа Святого. Или можно сказать так. Неверие оставляет силу Духа Святого невостребованной. Неверие оставляет силу Духа Святого невостребованной. Вопрос. Была ли на том месте сила Духа Божьего? Конечно, была. Там был Иисус. Была ли там благая весть? Конечно, там была благая весть. Иисус благовествовал им. Там было все необходимое для их освобождения. Но именно их неверие стало причиной бездействия силы Духа Святого для них. Возможно, вы уже помните, что неверие – это не отсутствие веры вообще. Это вера во что-то противоположное. То есть нельзя сказать, что у них не было веры вообще, но у них была вера во что-то противоположное. Вера во что-то противоположное. И, конечно, читая эти события, мы можем сказать, что эти люди сами виноваты в том, что они не могли исцелиться. Ну, обычно так и говорят, что люди сами виноваты. Да, они не поверили, и именно в этом причина. Но у этих, как и у многих других событий в земном служении Господа Иисуса, есть невидимая человеческие глаза, духовная сторона, в которой и сокрыта истинная причина того, почему Иисус не мог никого исцелить. Это мы как бы знаем саму внешнюю часть, которую мы называем неверие. Но есть невидимая часть, именно которую нам и надо знать. Писание говорит, из невидимого происходит видимое. И неверие людей, которое мы видим в этой истории, оно берет свое начало именно в духовном мире. Именно там происходит что-то такое важное и то, что нам необходимо знать. Во всяком случае, чтобы помочь людям избежать подобных ситуаций и не попадать в такой конфликт, когда при этом они ничего не могут принять. То есть там происходил определенный конфликт. Этот конфликт связан с тем, по какой причине они не смогли принять. Представьте, что если с самого детства вам постоянно говорите о том, что Бог злой, о том, что Бог наказывает, о том, что Бог посылает проклятие. А потом приходит кто-то и говорит, что Бог благ, Бог любящий. Естественно, что в умах человека уже сформированы определенные твердыни. И с самого детства, говоря о том, что Бог злой, и вдруг приходит и говорит кто-то, что Бог добрый, то он будет рассматривать слово «добрый» в свете слова «злой». Поэтому он увидит это по-своему. Иисус, понимая, с какими твердынями он сталкивается, проповедуя Евангелие, вот, он всячески старался донести до них о том, что Бог есть любовь. О том, что Бог есть любовь. Евангелие от Иоанна, апостол Иоанн, он буквально раскрывает как суть самого Евангелия, говоря, что вот благовествование, которое мы слышали от него. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть ни слова «никакой» значит «никакой». Также в книге Исаия, 5 глава, 20 стих написано, что «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Но, как мы видим с вами из тех событий, которые произошли в родном городе Назарете, их понимание того, какой Бог, мешало им принимать Евангелие или радостную весть. Это на сегодняшний день тоже очень распространено. Почему иногда так сложно донести благую волю Божью? Потому что в умах людей уже что-то есть. Когда вы служите в каких-то заведениях, где люди больны, и вы желаете донести до них благую весть, исцеление, и какой-то степени вы проводите какое-то время, пытаетесь рассказать им о воле Божией, а потом спрашиваете, а кто хочет, чтобы за него помолились за исцеление? Поднимается из 10 одна рука. Возникает вопрос, почему они не захотели, чтобы вы за них молились за исцеление? Причина состоит в том, что их ум несет о Боге немножко другое. Им уже сказали что-то другое. Они уже с чем-то согласились, с чем-то другим. Поэтому за одну встречу, за один раз донести до них то, что Бог благ, и Бог все-таки хочет, чтобы они были здоровы, фактически в некоторых ситуациях нереально. Это можно раз сделать, два. И, возможно, на третью встречу, когда вы скажете, кто хочет, чтобы за него помолились за исцеление, они поднимут свою руку. Потому что в их уме уже появилось что-то, проблеск, небольшое сияние того, что Бог таки хочет, чтобы они исцелились. И вот что удивительно. При всем ихнем поведении, а я имею в виду в родном городе Назарете, где Писание написано, что он не мог никого исцелить и дивился неверию их, при всем ихнем поведении и ожесточенность сердец, он все-таки занимал ту позицию, ради которой он и пришел. Он пришел исполнить волю Божию. Поэтому не обращая внимания на ихнее поведение, на ихние реплики, он все-таки старался сделать все необходимое, чтобы они приняли то, о чем он благовествовал. Поэтому в Назарете, это не в одном городе, а в Назарете, проповедуя им Евангелие и видя, по какой причине они не принимают, видя по какой причине, Иисус начал учить. Мы сегодня начинаем с вами рассматривать одно из учений Иисуса. Как вы понимаете, что учение, о котором мы сегодня будем говорить, оно является продолжением Евангелия. Я бы сказал так, оно для Евангелия. То учение, оно ни в коем случае не является каким-то отдельным направлением в Писании. Нет, это является как раз учение, которое помогает принять и правильно понять Евангелие. Я бы сказал, что это одно из базовых учений. Из базовых учений. То есть в одном из своих учений Господь Иисус, желая, чтобы все слушатели приняли действие силы Духа Божьего, снял занавес духовного мира, чтобы у них сформировалось правильное представление о Боге, о Его воле. Иисус, сняв занавес духовного мира, представил слушающим Его участникам и инструменты, которые находятся в духовном мире. То есть в этом учении, которое мы сегодня формируем основание, Господь Иисус раскрыл не только причину того, почему у некоторых иудеев нет веры, но Он раскрыл, как и используя, что делает Бог, а также какова цель того, что Он делает. Иисус также раскрыл, как и используя, что делает сатана, и какова цель того, что он делает. Это удивительно само по себе учение. Почему у меня появилось желание уделить этому учению внимание? Потому что во многом даже представление самих верующих об этом учении неправильное. То есть они рассматривают его просто как очередную притчу Иисуса. Но это не просто притча. Это учение, причем базовое учение. Не вникая в это учение Господа Иисуса, некоторые верующие по сей день считают, что по сей день дела сатаны в жизни людей приписывают Богу. И, конечно, Господь Иисус, слыша такие заблуждения, Он наводил порядок. И вот как раз это учение, основание для которого мы сегодня формируем, оно и является тем, что помогает навести порядок. Евангелие от Марка, 4 глава, 13 стих, Иисус сказал, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Другими словами, если вы не понимаете учение в притче, этого учения в притче, как вы можете правильно понять все Божьи учения, Его пути, Его силу, как Он осуществляет свое благоволение к людям? То есть Господь Иисус говорил, что без понимания этого учения в притче истинно понять пути Божии почти невозможно. Другими словами, вы можете записать следующее. Запишите тезис, который очень важный, и я буду часто к нему обращаться. Запишите. Притча о сеятеле является духовными очками. Духовными очками. Смотря через которые приходит правильное понимание процессов в духовном мире. Притча о сеятеле, учение о сеятеле. Вы можете и так правильно. Притча о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процесса в духовном мире. С чем мы можем сравнить притчу о сеятеле? Или, скажет, а чему можем уподобить? Вы знаете, что в период Ветхого Завета при Доме Божьем были такие служения, как книжникам. В чем задача была книжника? В чем его функции были? В задачу книжника входило толкование Писания. Поэтому книжники были очень авторитетные люди. И первосвященники за толкованием Писания всегда в первую очередь обращались к книжникам. Иисус, видя, что все-таки в Доме Божьем собрались люди, которые абсолютно толкуют Писание в своих интересах, желал, чтобы все-таки Писание для, или толкование Писания стало доступно для всех людей. Я верю, что притча о сеятеле, она является как раз той притчей, которая помогает правильно видеть все события в Писании и правильно их толковать. То есть я бы сказал так, что изучая какие-либо истории из Ветхого Завета, а там происходят самые разнообразные события, то каждое из событий, или читая эти события через духовные очки, притча о сеятеле, мы можем видеть истинные причины, описанные, или истинные причины, происходящие в этих событиях. То есть, я бы назвал, как я уже отметил, что это духовные очки. Вы можете взять любую историю из Ветхого Завета, и это было бы хорошо для вас, как практика. Взять любую историю из Ветхого Завета, взять притчу о сеятеле и постараться увидеть эту историю через притчу о сеятеле. Но, конечно, для этого мы с вами и познакомимся с притчей о сеятеле. Мы рассмотрим всех участников этой притчи, все инструменты этой притчи, чтобы у вас сформировалось четкое и ясное представление, кто в притче использует что и какова его цель. Поэтому через эти духовные очки в Писании можно увидеть истинные причины описанных в Писании событий, видеть невидимых участников событий и то, как им было дано право и власть что-либо делать. То есть в Писании ни одно событие не берется ниоткуда. У каждого события есть начало. И читая через эти очки, снимается и религиозное покрывало, и обличается все таким, каким оно на самом деле есть. То есть читателю становится очевидно то, что без них сокрыто в духовном мире. То, что не видно по-другому. Поэтому мы можем также записать, что притча о сеятеле, запишите себе, притча о сеятеле – это базовое учение, в свете которого необходимо рассматривать все учения в Писании. Иисус сказал, если вы не понимаете этого учения, то как вы можете понять остальные? Притча Притча о сеятеле является базовым учением, в свете которого необходимо рассматривать все учения. То есть вы берете это учение, и в свете его вы можете рассматривать все учения. Мы уже с вами говорили о том, что притча о сеятеле – это учение, которое Иисус стал говорить после проповеди Евангелия. У этого учения есть цель, как и у всех учений. И цель этого учения, чтобы слушатель Евангелия, то Евангелие, которое проповедовал Иисус, мог правильно понять и принять то, о чем Иисус говорит в Евангелии. То есть это учение не вместо Евангелия, это учение не для того, чтобы сделать какое-то отдельное направление в изучении Царства. Это учение направлено на того, чтобы слушатель Евангелия мог правильно понять и принять все то, о чем говорится в Евангелии. Все то, о чем говорится в Евангелии. То есть, как вы видите, что мы можем использовать это учение для себя, чтобы рассматривать события, которые происходят в Ветхом Завете. Особенно в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете иногда события настолько насыщены, что и у людей представление формируется, что это событие связано с тем, что это допустил Бог, или этого желает Бог. Поэтому, когда мы берем притчу о сеятеле, берем какую-то историю и начинаем подробно рассматривать, что, откуда начало быть. И у нас формируется общая картина того, какова причина тех или иных событий. Я вам еще раз как бы рекомендую взять любые события из Ветхого Завета и обязательно совершить экскурсию с этой притчей. То есть распечатайте себе эту притчу на отдельном листике, чтобы каждая строчка этой притчи, она как бы была, ну, расстояние какое-то было. Потом берете какую-то историю из Писания и, начиная читать эту историю, постарайтесь увидеть по порядку, что откуда начинает быть. То есть, если какое-то событие происходит, то через притчу сеятеля вы сразу узнаете, что у этого события есть источник. Вам важно вывести, кто источник. Вы из притчи посмотрите, как и используя что делает Бог. Вы сразу определитесь, может ли быть источником этого события Бог. Потом посмотрите, как и используя что делает сатана, какова цель того, что он использует. Из притчи вы увидите, и в этих событиях посмотрите, может ли быть источником этих событий сатана. То есть вы шаг за шагом начнете выявлять и видеть истинную картину тех или иных событий. Без притчи о сеятеле у вас будет формироваться чисто свое представление, по какой причине происходит то или иное событие. Это на сегодняшний день происходит. То есть, когда люди читают Ветхий Завет, они читают его буквально, без духовных очков. И у них формируется такое представление, что все как хорошее, так и плохое исходит от Бога. Но Писание богодухновенное, и никто не может понять его как только Духом Божьим. Поэтому для чтения богодухновенного Писания у нас должны быть духовные очки. Именно притча о сеятеле является теми духовными очками, которые помогают понять. Я запишу себе тоже, это очень важная мысль, которые помогают понять богодухновенное Писание. Вот. Поэтому при чтении любых событий в Писании я рекомендую вам на сегодняшний день начать практиковать притчу о сеятеле. Я имею в виду одевать ее и рассматривать, что, откуда, и выяснять саму причину. Поэтому сделайте себе распечатку, впишите туда, распечатайте туда с интервалом, чтобы вам было хорошо видно. Вы сможете потом делать себе пометки и внимательно ее изучите. Притча о сеятеле. Я имею в виду саму притчу, не всю главу четверку, а четвертую главу от Марка, которую мы будем с вами рассматривать, а саму притчу. То есть приготовьте ее для более тщательного и подробного изучения. И до нашей следующей встречи, которая будет, вы можете уже проводить такие исследования. Возьмите пару историй из Ветхого Завета, и внимательно их пропустите через притчу о сеятеле. Возьмите также истории из Нового Завета. Вы можете даже взять ту же историю, которая находится в Марке 4 глава. Ту же историю можете взять. Там она идет как бы продолжение этой притчи. То есть практикуйте вот эти вещи. Можете взять любую жизненную историю, которая происходит вокруг вас, и также рассмотреть ее через притчу о сеятеле. То есть у вас ко времени нашей следующей встречи у вас должен уже появиться небольшой опыт в применении этой притчи. Чтобы когда мы будем ее рассматривать, вы уже рассматривали ее как человек, более понимающий сами события, происходящие в притче. То есть очень важно, чтобы ко следующей встрече у вас уже был небольшой опыт в применении этой притчи. В применении этой притчи. Я бы сказал, что вообще я с вами сейчас общаюсь, а у меня внутри появляется такое желание создать определенное тематическое учение на тему практического применения притчи о сеятеле. И я себе запишу это, может быть, если это есть воля Божия, то пусть будет так. То есть, я эту притчу уже практикую давно. То есть, изучая особенно события Ветхого Завета, я всегда рассматриваю через притчу о сеятеле. Но вот общаясь с вами сейчас, у меня появилось такое внутреннее свидетельство, что это можно сделать, целенаправленное учение. И я верю, что наши вот с вами встречи, возможно, Бог и будет использовать как с целью формирования подобного учения. Я верю, что в этом есть определенная воля Божия. Вот как раз ко мне сейчас такое пришло понимание, какова причина даже того, что Бог хотел, чтобы этот материал мы стали с вами рассматривать. Вот оно буквально, оно как поднялось во мне, что это одна из основных причин, почему Бог хочет, чтобы мы с вами этот материал рассмотрели. Чтобы сделать системный материал для рассматривания притчи о сеятеле, как учение, в свете которого проводить изучение событий как Ветхого, так и Нового Завета. То есть донести это как духовные очки. Слава Богу, видите? Практическое применение притчи о сеятеле в изучении Писания. Вот оно и есть. Слава Богу. То есть вот оно, оказывается, причина того, почему Бог хочет, чтобы мы с вами рассмотрели эту притчу. То есть причина немного шире. Бог хочет, чтобы мы увидели практическую часть применения притчи о сеятеле в изучении Писания. Я думаю, что мы этому уделим внимание. Так как я сейчас только это увидел, я бы рекомендовал, давайте все-таки мы так и сделаем с вами. Я вижу, что нужно внести определенные корректировки в то, как мы планируем с вами проводить сами занятия. То есть мы с вами пройдем всю притчу. По ходу того, как мы будем проходить всю притчу, я буду с вами и общаться и на тему того, какие истории вы рассмотрели, что вы в них увидели. То есть мы будем более практически, более глубже. То есть не только я буду как бы работать с вами, а вы уже будете отрабатывать и определенный материал. Это будет правильно. То есть, исходя из того, какое задание дает нам Иисус, это будет правильно. Мы с вами начнем рассматривать эту притчу не только как одно из учений Иисуса, а рассматривать эту притчу как и практическое изучение Писания. Практическое изучение Писания. Писание – это именно Евангелие, Евангелие и события в Писании. Вот так мы с вами будем и рассматривать. Слава Богу, видите, как нарисовалась картина, какова цель того, что Иисус хочет, чтобы мы с вами сделали в изучении этой притчи. Поэтому теперь я и еще раз утверждаю, это уже действительно на основании того, что мы с вами узнали, что обязательно сделайте себе распечатку притчи о сеятеле, и мы с вами будем учиться того, как применять эту притчу в изучении как Евангелия, так и Писания. Ну, в отношении Евангелия мы и так это будем делать, А в отношении Писания, определенных событий, вы начните это делать. И по ходу, как вы будете стараться это делать, у вас будут возникать вопросы, вы их записываете, а потом вы сможете их задать. Хорошо? То есть мы с вами в этом плане договорились. Я еще раз напоминаю. Сделайте распечатку. Сделайте себе распечатку. И берете историю. Вы можете сделать распечатку, конечно, и событий, какую-то историю взять, какой-то фрагмент. И положите их рядышком. И внимательно читая, сопоставляйте и исследуйте, чтобы увидеть. Чтобы увидеть. Это вам как домашнее задание на нашу следующую встречу. То есть на следующую встречу я верю, что у вас будут уже определенные вопросы. И после нашего урока вы сможете эти вопросы задать. Вы сможете эти вопросы задать. Давайте еще раз напомню некоторые основные моменты по сегодняшней встрече. Она у нас с вами короткая. Короткая. Почему короткая? Потому что мы сегодня заложили с вами основание. Заложили основание об этой притче. То есть формировали правильное представление о ней. Еще раз напомню основной тезис, который мы будем отмечать и в следующих наших встречах. Что притча о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процесса в духовном мире. Иисус отметил, что кто не понимает этой притчи или кто не понимает учения в этой притче, не может правильно понять ни одного из учений в притчах. Следовательно, он не может понять пути Божии, правильно понять пути Божии, но опять-таки мы понимаем, что и нам нужно изучить эту притчу, чтобы иметь правильное понимание о путях Божьих. Хорошо, сегодня мы с вами сформировали основание, а уже потом в следующей встрече мы начнем с вами рассматривать эту притчу из учета тех корректировок, которые вот сегодня внес Иисус. Это очень важные корректировки, я вижу, что мы должны на них обратить внимание. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он сегодня вот служил нам, открывал нам. Вот, и я верю, что следующая встреча у нас будет еще интересней, еще насыщенней. Поэтому приглашайте людей, тем более, что мы начнем изучение такой интересной притчи. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, за Твое наставление. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты направляешь и ведешь нас в этих встречах. И Ты открываешь нам свою волю, свой план и свои намерения. Спасибо Тебе, Иисус. Помоги нам и дальше. Мы желаем знать Твое Царство. Мы желаем быть эффективными подданными в Твоем Царстве. Учи нас, наставляй нас, веди нас, производи в нас и хотение, и действия, чтобы Твой план и Твои намерения совершались во всей полноте, без всякого недостатка. А я, Господь, молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И да пребудет с ними дух премудрости и откровения в познании Твоих путей и Твоей воле во имя Иисуса. Да будут они научены Господом, и да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.